«Не плачь», — говорит Христос Спаситель в сегодняшней евангельском. «Не плачь», — говорит Христос Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении, обращаясь к безутешной наинской вдове. «Не плачьте», — обращается сегодня Христос Спаситель и к нам, ко всем, как обращался Он с этим словом ко всем Своим ученикам, христианам, вот уже почти 2000 лет. «Не плачьте», — звучит этот же призыв, вот уже 1000 лет на Руси. Этот призыв обращен прежде всего ко всякой такой же потерявшей сына или дочь матери, к отцу, к осиротевшим детям, братьям и сестрам, друзьям и близким, ко всем вообще идущим за гробом или плачущим об умершем издалека. Не плачьте. Но иногда и сам Иисус плакал. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в последний день». Иисус сказал ей: «Я — воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, и живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Мессия, Христос, Сын Божий, идущий в мир». Сказавши это, пошла и позвала Марию. Мария поспешно встала и пошла к нему. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам ощутил скорбь и дух его возмутил. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам ощутил скорбь, и дух его возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу и громким голосом воскликнул: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Иисус был человек, как и все. Он плакал по-человечески, оплакивал смерть друга, оплакивал самую смерть в мире. Но Иисус был и Бог. Как Бог Он победил смерть и Своим божественным словом воскресил Лазаря. Иисуса видели плачущим не раз. Взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, упал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, пусть пройдет мимо меня чаша эта. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Иисус плакал не слезами, а кровью, выступавшей на лбу с потом. Так велико было его человеческое страдание. Нелегко было идти добровольно на смерть ради спасения других, идти на такую страшную смерть и на такое жуткое физическое страдание, которое, он знал, ожидало его. Отпечатки на плащанице, в которую было завернуто его мертвое распятое тело, которые теперь тщательно изучены и освидетельствованы учеными, скрывают жуткую картину физических истязаний, которым подвергся находившийся в ней впоследствии распятый человек, завернутый потом в нее, — говорят нам ученые. Эти отпечатки и эти истязания полностью соответствуют евангельскому рассказу, но при этом вскрывают многие такие подробности, от которых стынет кровь. Так они ужасны. Но не одни они, не только физические муки тяготили душу шедшего на них Иисуса. Душевные муки не поддаются описанию. Иисус знал, как смерть пришла в мир, как она воцарилась и царила в человечестве и во всем живом, знал, какие страшные истязания люди причиняли друг другу, и как дикие звери мучили людей, а люди — животных. Иисус знал и причину всего этого, всю глубину греха человеческого и страданий им причиненного. Он все знал. Иисус знал и причину всего этого, всю глубину греха человеческого и страданий им причиненных. Иисус знал и причину всего этого, всю глубину греха человеческого и страданий им причиненных. Он все знал, как Бог, но страдал от этого сознания, как человек, сострадал всем. Гефсиманское борение было полно сострадательной любви к людям, ко всем людям и особенно к злым и грешным, а еще больше к их жертвам, часто невинным страдальцам. Вот такими были и наинская вдова, шедшая за гробом безвременно умершего. Вот такими были и наинская вдова, шедшая за гробом безвременно умершего юноши сына, и Марфа и Мария, сестры Лазаря, плакавшие над умершим братом, и родители той девочки, над гробом которой Иисус воскликнул «Талифа куми», что буквально значит «девочка, вскочи», и многие другие, с которыми Иисус вместе плакал и о которых скорбел в Гефсимании и которым даровал жизнь, воскресил их близких. Им всем, как и всем нам, Иисус сказал и говорит: «Не плачьте». Чтобы понять во всей глубине это утешение Христа Спасителя, надо понять, осознать смысл Его чудес, описанных в Евангелии, вот этих удивительных, чудесных воскрешений умерших, повторявшихся потом в жизни Его Церкви, как в случае с Тавифой, которую воскресил апостол Петр, и что описано в книге Деяний апостольских. И многое другое в истории Церкви, как, например, разительный случай в рассказе из житий святых с семью юношами в Эфесе, спрятавшимися от гонителей в пещере, захороненными там и пролежавшими в ней свыше 200 лет, чтобы вдруг воскреснуть и увидеть победу христианства над гонителями и укрепить веру живших тогда там новых христиан. Случай этот подтвержден многими свидетелями и записан историками. Что это? Мы, верующие, знаем, что это сила Божия, сила жизни, которую дал нам Творец, и Он волен дать ее, когда и где Ему угодно, в любых условиях. Однако взглянуть на все это надо с двух точек зрения, с небесной и с земной, с позиции веры и науки. Мы убеждены, что они дополняют друг друга. Но ошибаются все те, кто, как Ренан или Толстой, отвергая веру, пытаются рационизировать жизнь Иисуса, отвергая чудеса и пытаясь воссоздать свой собственный, чисто земной образ Иисуса Назарянина, принимая его как историческую личность, но лишая его главного, что он принес на землю с неба, по его собственным словам. Прекрасную отповедь дает всем этим рационалистам, и притом вполне научно, Альберт Швейцер, которого мы уже не раз цитировали. В своей знаменитой книге «Поиски Иисуса» Швейцер ищет и находит личность Иисуса в его подлинном образе, воспринятом не ущербленно, как у Ренана, а полностью. Для Швейцера Иисуса невозможно понять, если не воспринять его основную мысль, эсхатологию, как эту мысль определяет Швейцер. Другими словами, личность Иисуса реальна и полноценна только во всей полноте его евангельского облика, в котором идея Царства Божия, Царство Небесное, в котором идея Царства Божия, Царство Небесного, которое не от мира сего, главная весть, которую Иисус принес с собой на землю. И сюда относится чудесный дар исцелений и всех чудес, описанных в Евангелии, самое имя которого, Евангелие, благовестие, означает эту, по словам Швейцера, эсхатологическую весть, то есть весть о Царстве Божьем. Если мы теперь проанализируем весь разговор Иисуса с Марфой у гроба Лазаря, мы сразу увидим, что именно Швейцер имел в виду. Как и в беседе с женщиной-самарянкой у колодца Иакова около Сихема, так и в этом разговоре с Марфой Иисус охватывает в одном и том же слове оба плана — земной и небесный, исторический и эсхатологический, не разделяя их. Ответ Иисуса Марфе «Воскреснет брат твой, я воскресение и жизнь», «Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек», это есть уже одновременно. И история, и эсхатология. История в том, что Лазарь воскреснет сегодня, через несколько минут, вернувшись в эту земную жизнь. Эсхатология в том, что Лазарь, живущий и верующий, не умрет вовек, будучи уже соучастником воскресения вечного. Так это в едином благовестии Иисуса. Но с земной, научной точки зрения приходится отделить историю от эсхатологии, возвращение в биологическую жизнь после клинической смерти не то же самое, что и эсхатологическое воскресение в жизнь вечную. Первое, вполне возможное, исторически проверенное явление. Второе, религиозная идея. Первое, вполне возможное, исторически проверенное явление. Второе, с точки зрения науки, религиозная идея в иудохристианском библейском мировоззрении. Так разграничит одно от другого современный профессор истории, биологии и, соответственно, богословия. Действительно, возвращение в земную жизнь после клинической смерти сына наинской вдовы, дочери Иаира или Тавифы и других, с точки зрения современной науки, вполне возможно и стало теперь постоянной практикой медицины. Мы не говорим сейчас о методах такого возвращения к биологической жизни из состояния клинической смерти, а о возможности его с точки зрения современной науки. Если же говорить о методах, то для нас, верующих, ответ ясен. Случаи, описанные в Евангелии, и известные нам теперь случаи из практики современной медицины, разные. Первое – чудеса. Второе – достижение человеческой научной мысли и деятельности, практики медицины. Но если подходить к этому с точки зрения богословской, христианского богословского учения, то исторические воскрешения, описанные в Священном Писании, и воскресение мертвых в символе веры, не одно и то же, как не одно и то же воскрешение Лазаря с одной стороны и воскресение Христова с другой. Одно – возвращение в эту нашу земную жизнь со второй смертью в конце, потому что все они потом, и Лазарь в том числе, умерли снова. Другое – переход из этой жизни в жизнь вечную, победа смерти и полное изменение природы человека из смертной в бессмертную. Возвращение к земной жизни после клинической смерти подробно описаны в современной медицинской литературе. Научная фантастика использует это для своих книг и кинокартин, например, картина «Спящий» Вуди Аллена, где умершего человека замораживают на 200 лет с тем, чтобы отморозить его и вернуть потом к жизни. Но если это фантастика, то научные факты таковы. В июне 1986 года профессор физиологии Калифорнийского университета в Берклее в Соединенных Штатах Америки произвел опыт полного замораживания собаки, и в результате клинической смерти на 15 минут ее сердце остановилось, дыхание прекратилось, и мозговая деятельность перестала существовать. Производивший опыт профессор доктор Сегал вернул собаку к жизни. Этой осенью он произведет подобные опыты с обезьяной. Он также производит опыты с умершими людьми, не дав им достичь признаков разложения и заморозив их так же, как это было сделано с собакой и с обезьяной. Доктор Сегал в настоящее время ведет обследование 17 замороженных умерших людей, считая вполне возможным их возвращение к нормальной биологической жизни. Можно ли это назвать воскресением? С точки зрения православного христианского богословия, нет. С точки зрения научной оценки, это усложненная реанимация, искусственное возвращение к жизни. Но и с точки зрения богословия нельзя отрицать того факта, что всякое возвращение к земной жизни, описанное ли чудо в Евангелии или медицинская реанимация, не есть воскресение в полном смысле этого слова, поскольку каждый такой умерший и возвращенный к земной жизни должен, как мы уже сказали, умереть снова. А воскресение — победа над смертью и жизнь вечная. Мы углубились в эти факты с целью показать в их перспективе полную возможность с научной точки зрения возвращения в земную жизнь. Но, с другой стороны, подчеркнуть на этом фоне исключительную чудесность, инобытийность и эсхатологичность описанных в Евангелии чудес Христовых, которые в мысли Христа неотделимы по своей сути от воскресения вечного. Если мы, изучая описанные в Евангелии чудеса Христа, будем применять к ним мерки земных условий, как это делали Ренан, Толстой и другие, то мы будем, по словам Христа, поглощать верблюда, отцеживая комара, и упустим самое главное в Христовом Евангелии. Если же мы вместе с Швейцером, следуя евангельскому тексту, увидим в чудесах Христовых дыхание воскресения, дыхание иного мира, вечной жизни, то нам станет ясно, что всякое такое чудо Христа является как бы окном в рай и присоединяет нас всех к инобытийному закону вечной жизни, открытой нам Христом в условиях земны. Открытой нам Христом в условиях земных. Другими словами, каждый воскрешенный Христом и возвращенный в эту земную жизнь, хотя и должен был умереть снова, но был уже внутренне чадом воскресения и небожителем. В отличие от любого случая реанимации в медицинской современной практике. Качественно это разные явления, хотя и похожие внешне. Апостол Павел в сегодняшнем чтении из его послания к Галатам говорит, что он получил источник для своей проповеди Евангелия не от плоти и крови, Апостол Павел в сегодняшнем чтении из его послания к Галатам говорит, что он получил источник для своей проповеди Евангелия не от плоти и крови, а непосредственно от самого Христа. В других местах и этого послания, и других его писем святой апостол подчеркивает, что это откровение несет в себе печать воскресения, идет от Христа воскресшего. Воскресение Христово, изменившее собой все в мире, является той духовной атмосферой, в которой совершается спасение людей, верующих во Христа воскресшего. Вот именно так надо понимать и утешительные слова Христа, сказанные им Наинской вдовице, сказанные через нее и всем нам: «Не плачьте». Не плачьте, потому что воскресение побеждает земную жизнь и земную смерть. Не плачьте, потому что чудо жизни само уже есть семя воскресения. Не плачьте, потому что сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Не плачьте, потому что любовь не умирает. Не плачьте, потому что надежда дает нам упование и открывает путь в вечность. Не плачьте, потому что мы неразлучны. Не плачьте, потому что воскресение Христово озарило не только сына Наинской вдовы Лазаря. Не плачьте, потому что воскресение Христово озарило не только сына Наинской вдовы Лазаря или дочь Иаира, но и всех нас. Мы все совоскресли с этими воскрешенными, потому что Христос — воскресение и жизнь. Верующий, если и умрет, оживет. Потому что Христос — воскресение и жизнь. Верующий, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Сына Божия не умрет вовек. В чем смысл и сущность этого озарения воскресением Христовым? Как мы уже упомянули, апостол Павел дает в сегодняшнем чтении, в контексте всего его послания к Галатам и всех вообще его посланий, глубокий психологический, философский и онтологический ответ на этот вопрос, естественно связанный с богословием. Святой апостол говорит: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Я принял его через откровение Иисуса Христа. Бог открыл во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал. Я не стал советоваться с плотью и кровью». Апостол противопоставляет здесь откровение Иисуса Христа, Сына Божия, плоти и крови. Это противопоставление становится более ясным, если мы вернемся к первой строке послания. Павел, апостол не человеческий и не через человека, но Иисуса Христа и Бога Отца, воскресившего его из мертвых, церквам галатийским. Апостол Павел пишет письмо христианам в Галатии и начинает с утверждения, что он не человеческий апостол, не от плоти и крови, но от самого Бога Отца, воскресившего Сына Своего, от которого он, апостол, получил откровение. Другими словами, откровение от воскресшего. Плоть и кровь не воскресли, они земные. Поэтому, получив откровение непосредственно от воскресшего Господа, Павел не пошел советоваться с плотью и кровью. Он подчеркивает это, потому что непосредственно откровение с неба незыблемо, неизменно и неизменяемо. Оно эсхатологическое, по выражению Швейцера. «Удивляюсь, — пишет апостол Павел Галатам, — что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию. Но если б даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Слово «анафема» означает по-гречески «отлучение». То есть все, кто не верен откровению воскресшего, должны быть отлучены от общения со Христом и его воскресшим телом Церковью. Почему? Потому что Господь наш Иисус Христос, отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. А вы, несмысленные галаты, — пишет им апостол Павел, — вместо этого снова возвращаетесь в этот лукавый век. Вот смысл. Озарение воскресением Христовым и есть его откровение, которое получил и благовествовал галатам Павел. А это откровение есть откровение о воскресшем Господе, о воскресении и о царстве ином. Эсхатологическое откровение. А они, галаты, возвращаются вспять, идут назад в лукавый век, в дохристианскую эпоху, в ушедшее прошлое, которое не озарено воскресением и все еще пребывает в законе смерти. Все послание к галатам посвящено этой теме. Возвращение в век сей, в его лукавство, в его подсмертность, вместо того, чтобы быть небожителями, жить со Христом в его небесном царстве, быть другими, уже воскресшими, готовыми к полному, окончательному воскресению в вечности. Физическое воскресение из мертвых, возвращение к жизни, описанное в Евангелии, отражает это духовное озарение воскресением. Только так все они смогли воскреснуть, только так и мы можем соучаствовать в их новой жизни, с ними вместе воскреснуть в конце веков для окончательного участия в Царстве Божьем. Господи, Христе воскресший, воскреси душу мою, умерщвленную грехом, озари Твоим воскресением, соедини с воскресшими друзьями Твоими и приведи к воскресению вечному во Царстве Твоем. Аминь.